Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами русский философ, доктор наук, профессор Александр Гелевич Дугин. Добрый день, Александр Гелевич.
Здравствуйте, добрый день.
Александр Гелевич, если мы говорим об интересах России, что они существуют, что если мы говорим о том, что эти интересы простираются за границы России, то, наверное, правильно будет говорить о том, что у России есть и враги. Мы достаточно часто последние 30 лет употребляем почему-то слово «другое». До этого 70 лет употребляли слово «какие-то друзья», какие-то там какие-то там партнеры, еще кто-то. Но на самом-то деле у нас есть враги. Как вы считаете?
Конечно. Вы знаете, есть определение политики, вообще вот политики как явление. И с точки зрения Карла Шмидта, это вообще, я думаю, что высший авторитет в политологии, в политической философии 20 века, как минимум, может быть, и более даже вообще масштабная фигура, у него есть определение политики. Политика начинается там, где есть пара друг-враг. При этом, вот что сразу же важно, чтобы не пугались такому, скажем, манихейскому разделению на друг-враг, с самого начала, когда Карл Шмидт вводит это понятие «друг-враг», он говорит о том, что друг-враг – это понятие не абсолютное и не моральное. И в этом смысле он строго разделяет мораль и политику. Мораль – это добро и зло. И здесь компромиссов нет. И если мы что-то даже изменим в себе, зло не станет добром, а добро – злом. Это абсолютные понятия – добро и зло. Мораль и нравственность – это понятие абсолютное. А вот понятие политики – это понятие не абсолютное, это понятие ситуативное, потому что меняются интересы, меняются структуры, меняются перспективы. И вот в политике распределение пары друг-враг, в отличие от морали, обладает определенной обратимостью. Поэтому у России, безусловно, должны быть враги, если Россия – это политическое явление. Но кто будет спорить, что Россия – это государство, а государство – это политическое явление, что Россия – это определенная цивилизация, что есть геополитика, то есть вписанность нашей политической системы в территориальные зоны с границами, с определенными особыми окружающими областями, где тоже очень важно и происходит, собственно говоря, формирование нашей безопасности. То есть, если Россия – понятие политическое, то, конечно, у нее должны быть враги. При этом, тоже очень важно, эти враги могут меняться. Сегодня они враги, а завтра они могут стать нашими союзниками. Это и есть политика. Вот в чем важно. Политика не демонизирует понятие «враг». Наоборот, политика, если угодно, политизирует понятие «враг». То есть врагом, например, не являются Соединенные Штаты Америки как таковые. Они могут быть союзниками, как во Второй мировой войне, нейтральными силами, как когда-то там, скажем, когда они следовали логике изоляционизма. Они могут быть с нашими конкурентами в некоторых случаях, а могут быть и врагами. Зависит все от ситуации, зависит все от политической идеологии, которая преобладает в нашей стране и в другой стране, в Соединенных Штатах Америки. Поэтому очень важно, когда мы говорим о понятии «враг», отделить понятие врага от понятия морали. Враг не является носителем зла. Враг не является не человеком. Ну, по крайней мере, пока мы не затрагиваем религиозные сферы. Враг – это в каком-то смысле распределение ролей в драме человеческого бытия. Если у людей, у коллектива есть желание, воля или необходимость оформить себя в полис, то есть в некоторую политическую единицу, в некоторую систему организации социальной жизни со своей иерархией, своими законами, со своим определением свободы, власти, когда есть потребность в политической организации любой, и иерархической, и демократической, и монархической, аристократической, любой, соответственно, возникает возможность оспорить это, возникает возможность позиция врага. И вот это понятие врага и друга, очень важно, что второе понимание, тоже связанное с понятием врага, это друг. И друг точно так же. Сегодня друг, а завтра нет. В политический друг, человек, страна или там, группа людей, идеология, или даже отдельный человек, с которым мы заключаем политический альянс, это в политике, это временно, это не абсолютно. Это не значит, что друг в политике хороший, а враг плохой. Друг в политике значит друг, а враг в политике значит враг. И внутри политической жизни, и вовне политической жизни. И поэтому это признание права быть врагом и стать другом. Вчера враг, сегодня друг, завтра враг. Это не просто цинизм политической жизни. Вообще не об этом речь. Просто это разная отдельная сфера. Есть область морали, где ценности неизменны. И если мы будем также относиться к добру и злу, то мы просто утратим свое нравственное достоинство. Мы превратимся в недолюдей. Потому что для людей моральный абсолют – это наша основа. Это наш корень, это наше ядро. Но политика не является прямым проявлением морали. И вот здесь очень важно разделять эти вещи и уважать во враге человека, уважать во враге того, кто делает противоположный выбор. И здесь очень важно, что сама война в каком-то смысле, она должна быть войной форм. То есть, да, враг, вот это противник, мы считаем, что мы должны с ним воевать, он, например, на нас напал, он бросил нам вызов, мы должны защищать себя. Но в некоторых случаях мы ведь и нападаем, уже не только судьба всех войн, это только в защите, тогда бы их не было, если бы все только защищались. Кто-то нападает, кто-то защищается, кто-то считает необходимым, важным и легитимным напасть. Кто-то считает необходимым, важным и легитимным защищаться. Но вот что важно? Важно, чтобы сама война при определении понятия врага была войной форм. То есть войной, в которой мы сохраняем признание человеческого достоинства за врагом. Да, мы с ним воюем, да, мы его убиваем, но мы, например, не распространяем нашу закономерную злобу, вот эту политическую агрессивность, необходимую для ведения войны, мы не распространяем на мирное население, мы не распространяем на военных на военнопленных. То есть политический враг может стать послезавтра политическим или завтра даже политическим другом, тоже временным, и тогда к нему надо относиться совершенно иначе. И вот не переходить грани в отношении к врагу, сохранять за врагом признание человеческого достоинства, вот это на самом деле и есть искусство политики. И тот, кто владеет этим искусством, на самом деле, тот принадлежит, делает политику человечной, делает человека политическим. А по Аристотелю сам человек – это политическое животное. Очень интересно, кстати, другое определение тоже Аристотеля, о том, что второе определение Аристотеля – это животное, наделенное разумом. То есть быть политическим животным и быть разумным животным по Аристотелю – это очень близкое. Поэтому быть способным оформить политическое самосознание или политическую стратегию, политическую идентичность, преобразовать общество в нечто политическое – это так же сложно и так же достойно, как превратить обычное животное, в мыслящее животное. Это задача мысли. И третий момент очень интересный. Третье определение того же Аристотеля, что человек – это улыбающееся животное. Древние заметили, что животные не улыбаются. С этим связано, кстати, у Кэрролла чеширский кот и его улыбка. Это один из парадоксов Кэрролла. На самом деле животные не умеют улыбаться. И поэтому человек называется animal riddance, то есть улыбающееся животное. Вот улыбка, она предполагает способность дистанцироваться от тех от той фундаментальной вовлеченности в стихии внешнего мира, в которой мы, как телесные существа, как имманентные существа, мы поневоле участвуем. Поэтому и в политике, и в логосе, то есть в способности, в наделенности разуме, и в улыбке, в иронии, в способности к дистанции определенной заключается некоторая особая сторона человека. То есть человек не непосредственно вовлечен в жизнь, в телесный мир, в реализацию своих желаний, но он опосредованно вовлечен. И между, скажем, субъектом и объектом стоит именно политика. Стоит разум, стоит рассудок, стоит в каком-то смысле ирония. Поэтому эти три, казалось бы, различные вещи, политика, логос и ирония, или способность к улыбке, они входят в основополагающие стороны человеческого существа. Конечно, человек – это политическое животное, политическое, и, соответственно, это как раз означает, что над непосредственностью, раз, и над религиозной, практически, духовной моралью, неизменной, два, у нас есть нечто промежуточное – это политическое. И вот здесь, на мой взгляд, вот в этом и выражается некоторое достоинство – сохранение политического бытия в некоторых вещах. А это означает, что признание врага, признание друга и признание того, что их роли могут меняться. И в этом нет ничего аморального. Это логика политики. У России в этом смысле, конечно, есть враги. И самое важное – определять правильно этих врагов, ставить их, строить их иерархию, пусть временную, в каждой конкретной, на каждом конкретном историческом витке. Следовательно, нельзя говорить, вот есть какой-то абсолютный и вечный враг у России. Так возможно только в сфере морали. В сфере политики вечных врагов, как и вечных друзей, невозможно. Поэтому любой даже вечный мир, как раньше говорили, заключение вечного мира, он длится несколько десятилетий. Это называлось вечным миром. Через несколько десятилетий две страны, заключившие вечный мир, начинают между собой военный конфликт. И важно, чтобы даже в этих жестоких военных конфликтах мы не переходили от войны форм, которые строятся на признании человеческого достоинства политического врага, к тому, что называется в 20 веке тотальной войной, когда мы начинаем отказывать нашему врагу в человеческом достоинстве, когда мы его демонизируем, и когда просто идет война на полное истребление, уничтожение самой человеческой сути нашего врага. Вот тут мы переходим, мы смешиваем политику и мораль, что приводит к совершенно к утрате и того, и другого. И уже нет ни политики, ни морали, а есть просто агрессивная, жестокая, животная война на истребление. К сожалению, в 20 веке мы неоднократно были участниками такого перехода, такого расчеловечивания войны, расчеловечивания политики, который под предлогом возведения якобы политики до уровня морали на самом деле низвергало политику в животную борьбу за истребление. Да и животные никогда не истребляют друг друга больше, чем необходимо. Когда одно животное хищное насыщает свой голод, уже там лишний раз оно не убьет. А человек убьет. Он хочет сделать запас, он хочет прирастить свои богатства. И поэтому человек самое опасное из животных. Он самое чудовищное, самое злое из животных. Он не знает, человек не знает, где остановиться. И вот превращение войны в тотальную войну, превращение врага в тотального врага, в онтологического врага, и есть в каком-то смысле вот такое реализация этой темной природы человека, которая может стать гораздо более страшной, чем природа даже самых хищных видов животного мира.
Не кажется ли вам, что использование в политической терминологии вместо понятий «враг России», «союзник России», понятия «партнеры» это так называемый политический гомосексуализм, который имеет своей целью подложить Россию под какое-то другое государство.
Вы знаете, конечно, звучит вся вот эта вот, цепочка не очень приятна. Союзы тоже, они могут быть равными союзы, союзы могут быть неравными. Для такой страны, как Россия, союз возможен. Да и, наверное, пожалуй, в любом государстве союз возможен, настоящий союз, настоящее партнерство возможно только с равными, когда нет какого-то явного перевеса. С другой стороны, маленькая страна может заключить с большой союз, это тоже клиентское соглашение, например, для борьбы с тем, кто заведомо сильнее ее. Поэтому в этом и есть, кстати, в свое время так называемая модель реализма в международных отношениях, которая считала, что если бы не было возможности заключить, например, в борьбе маленького государства с большим, возможности заключить альянс маленького государства с другим большим или даже с еще большим, чем это большое, то оно бы не выжило, тогда бы все друг друга поглотили, как огромные рыбы. Но есть некоторая коррекция, поэтому в каком-то смысле России бывают и асимметричные альянсы. Лучше симметричный альянс, когда каждый имеет какой-то аргумент против своего союзника даже в каком-то смысле, чтобы не стать от него, не впасть от него в зависимость. Ну, в некоторых случаях можно пойти на асимметричный альянс, если в этом есть определенная выгода. Просто надо всегда просчитывать, в первую очередь, национальные интересы. Самое страшное начинается тогда, или вот это извращение, такая политическая перверсия, на которую вы намекаете, она начинается тогда, когда вместо просчета собственных национальных интересов, вместо измерения рациональной, такой вот продуманной, последовательной модели защиты суверенитета, его укрепления, а это и есть цель любой настоящей политики, сделать себя независимым субъектом политики, а не объектом. Вот когда вместо этого разумного отношения, рационального отношения к суверенитету, свободе, независимости и субъектности, возникает размывание идентичности. Вот это самое страшное. Тогда и возникает в каком-то смысле именно перверсия, то есть политическое извращение, когда очень сильная страна, которой, например, был Советский Союз, вдруг теряет не силу, теряет не оружие, а у Советского Союза отсыхают не руки и ноги, ему не отрубают уши, носа, не выкалывают глаза, но проникает какая-то зараза, проникает либеральная зараза вот этого разложенческого высшего общества, которое на последних советских этапах захватило управление, начинается такое стремительное вырождение, и тогда тот, кто является посторонним, тот, кто является как раз формальным противником, таким декларированным противником в холодной войне или в противостоянии систем, вдруг оказывает гипнотическое воздействие и разрушает бдительность этого самостоятельного человека изнутри. У него и руки нормальные, и ноги, и все органы налицо, только в сознание как бы поражено такой десубъективизацией. То есть вместо себя как субъекта, это сильное, пусть не самое сильное, но второе по значимости из всех сильных существ, вдруг идет на поклон, забывая о своей мужской роли, о своем суверенитете, идет на поклон к какому-то соблазнительному, такому, как бы кажущимся успешным и очаровательным гей-партнеру. Вот это партнерство СССР и США, вот это, пожалуй, на последних этапах горбачевская элита, которая привела к развалу, деградации и дегенерации советского общества, потери нашей державы, что, в общем, до сих пор мы кровавыми слезами продолжаем умываться. Вот Карабахская война тому пример. Это все продолжение того же, вот этого, если угодно, вот этого первертного сожительства Горбачева с Бушем и Советской СССР с США, именно первертного, которое на самом деле подменило нам сознание, подменило наше мужское достоинство, советское достоинство, державное достоинство, подменило патологическим заискиванием без всякого на то основания у того, кого мы признали таким вот как бы гражданским мужем государства, то есть США. Вот в этом было абсолютное унижение нас, абсолютная демаскулинизация, утрата просчета наших национальных интересов. Тогда и возникла идея партнерства. И эта первертная, извращенная либеральная элита с тех пор уже захватила в 90-е годы Россию. И если б не Путин, она бы продолжала вот эту как бы абсолютную имморальную с точки зрения уже политики, с точки зрения суверенитета, с точки зрения независимости, стратегию постоянного как бы смены своего сознания, своего желания, своей воли, своего суверенитета, своего могущества, своей власти на какое-то вот продолжение сохранения в обаянии, сомнительном весьма обаянии внешнего субъекта. То есть вот здесь как раз извращение налицо. Другое дело, что как Путин стал после прихода к власти восстанавливать мужское достоинство российского государства. То есть российская держава стала приобретать мужские черты снова. То есть вот фактически из гомосексуальный брак с США или с глобалистами стал трещать по швам. Путин говорил, да нет, мы вообще, у нас другая ориентация. Мы сами по себе, мы сильные, у нас свое хозяйство, у нас своя воля, у нас свое понимание, понимание и семьи, и роли мужчины, и политических интересов. Россия – это вам не подай, принеси, это не младший партнер вот такого противоестественного сожительства, а мы сами себе семья, и есть те, которые в нашу семью входят, есть кто-то решает между нами, делает выбор, но мы мужчины. И вот что хотел показать Путин. Интересно, что это он заявил, и, в принципе, общество его полностью поддержало, вот это восстановление нашего достоинства, нашего политической, нашей вертикальности, нашей, фактически нашего какого-то патриархального суверенного права отстаивать свои интересы любой ценой, это право любого мужчины, никогда не сгибаться перед внешней волей, это и есть достоинство, это и есть опора на самих себя, и Путин эту стратегию открыл, а элиту не изменил, а элита вокруг него, то есть он как бы оказался в таком в окружении людей противоположной ориентации, в прямом, в переносном смысле, то есть во всех смыслах. Просто он оказался в окружении наследников этого как бы разложенческого, первертного процесса десуверенизации позднесоветской и постсоветской России. Вот этого чудовищного вырождения, которое приводило к тому, что в нашей элите бразды правления захватили коррумпированные, а это значит уже в каком-то смысле опущенные чиновники с воровской элитой, которая стала выступать в качестве такого аналога или заместителя мужского начала. Это противоестественный альянс, который есть в 90-е, когда прозападные шпионы, агенты влияния, открытые, действующие от фонда Сороса, Карнеги, просто проникающие в наши институты, с одной стороны, которые обеспечивали вот легитимацию этого противоестественного союза с Западом, с другой стороны, коррумпированные и поэтому трусливые, и поэтому уже схваченные, там, не могущие быть, сохранять мужское достоинство чиновничества, потому что коррупционер всегда боится, что его поймают. А это значит, он уже не мужчина, значит, он не достоин, он знает, что он совершил что-то низкое, и, соответственно, в любой момент он, озираясь, он погружается все больше и больше вот в это в расколотое сознание. Он все больше и больше первертен. Коррупционер не может быть мужчиной. Коррупционер – это как раз вот то это перверт, это извращенец с точки зрения самого себя, со своей этики, своей политической позиции. И криминалитет, который, понимая вот эту слабость советского и позднесоветского и российского чиновничества, просто использовал это, как бы уже окончательно коррумпируя и сбрасывая в никуда этот политический класс. К сожалению, Путину достался именно такой класс, и он не может вычистить эти конюшни. Каждый день берут одного за другим коррумпированных чиновников, бандитов, руководителей каких-то областей, там, депутатов «Единой России», представителей власти, губернаторов, замгубернаторов, мэров. Каждый день их берут, но каждый день ничего не меняется. Потому что здесь вот, к сожалению, в этом некоторая системная проблема власти Путина, потому что он носитель мужского начала, и народ хочет, чтобы была держава, чтобы было государство, чтобы у нас вот наша суверенность, наша политическая независимость, наша свобода в определении врагов и друзей, союзников и партнеров, она строилась исходя из нашей субъектности, из нашей воли, из нашей свободы, из нашего суверенитета. Народ так хочет, и Путин к этому ведет. Но все парализуется, все мгновенно заканчивается, как только в дело вступают политические элиты, вот, собственно говоря, которые и есть продукт этого, того, что вы называете партнерство в этом самом омерзительном смысле. Но сейчас мы подходим к критической черте. Сейчас заново, вот мы все больше и больше втягиваемся в той ситуации, что это противоречие нарастает, оно не снимается, что либо надо менять народ и Путина, и оставлять элиту такой уже просто другой ориентации, либо менять элиту и приводить к власти людей достойных по-настоящему, потому что смысл сегодняшней ситуации, что достойный народ имеет, кроме Путина, который достойный президент, недостойную власть. Или там военные еще, военные нормальные, там дипломаты какие-то нормальные, по главе, по крайней мере. Но вот основная вот структура власти, она как раз именно партнерская. Партнерская, и поэтому она инстинктивно ориентирована на глобализм, на Байдена, на какие-то вот либеральные такие ценности. Они видят в этих либеральных ценностях, даже часто не понимая, возможность уйти, ускользнуть от тех требований, которые предъявляет мужская позиция к человеку. Мужская позиция в занятии политического поста, в экономической ответственности. Потому что что с либерала? Либерал говорит, у меня легитимное есть право на гей-брак. Поэтому на самом деле, если я не мужчина, это мое право моего выбора. Соответственно, в каком-то смысле, вот в такой в гендерных ролях, либерализм и легализация гей-браков и гомоэротизма в самом широком смысле, это индульгенция России, для России, по крайней мере, индульгенция на коррупцию. То есть некоторая возможность не быть мужчиной просто и иметь для этого легальный, как бы сказать, документ. В принципе, так, это вещи очень тесно, близко связанные. Поэтому, если кто-то отваживается говорить, что у России есть враги, если называет этих врагов, определяет, это не значит, что он жестокий националист, патриот, ксенофоб или там человеконенавистник. Наоборот, участие в политике предполагает вот эту мужскую суверенную ось. Есть враги, есть друзья, есть союзники, есть противники, есть конкуренты, есть, наоборот, партнеры. Партнеры и конкуренты – это из бизнеса враги. И друзья – это из более таких цивилизационных альянсов. А союзники и противники – это некоторая временная пара. На всех трех уровнях – это не обязательно одно и то же. Они могут быть разными. На всех трех уровнях надо выстраивать строгие определения. Именно мужское, ясное, трезвое сознание, которое нельзя коррумпировать. Тут нельзя прийти и сказать, вот мы вас пригласим на десяток конференций, дадим пару грантов, а вы, пожалуйста, измените свое представление вот, о либерализме. Давайте вот, устроить какую-нибудь конференцию с критикой черных тетрадей Хайдеггера, там помогите как бы оттеснить некоторые патриотические СМИ или фигуры внутри, и вы получите за это определенное вознаграждение. Вот кто соглашается на это, а на это соглашается огромное число наших представителей политической элиты, тот уже не мужчина. Просто он говорит, ничего, я могу не любить этого человека, я могу быть не согласен с ними, но когда я вижу, что меня пытаются покорить, меня пытаются подчинить, меня пытаются купить, меня пытаются надломить и превратить меня в человека, предателя своей собственной страны и своих, вот, своих же людей за какую-то подачку. Вот тут и возникает вопрос. Мужчина говорит, нет, я этого человека не люблю, я встречу ему там, лично с ним вступлю в конфликт, но вам навстречу я не пойду, потому что тогда я перестану быть мужчиной, политикой, россиянином, русским там, интеллектуалом, если угодно, или русским аналитиком. Но теперь вот сравните то, что я сказал, казалось бы, само собой разумеется, сравните это с той гигантской массой готовых таких уже осуществивших многократно это действие коррупционеров на разных уровнях, включая интеллектуальную сферу, там, научную сферу. Посмотрите количество грантов, выданных соросовскими структурами разным институтам, вам очень многое станет понятно, потому что именно засилье этого такого, я бы сказал, не безвозмездного партнерства с западными такими руководителями, с западными мэтрами, с западными доминаторами. Вот это не безвозмездное партнерство, оно предопределяет некий нюх, некий стиль нашей российской политической элиты. Вместо того, а те, кто имеют себе мужество сказать, нет, мы не пойдем на это, мы будем отстаивать свои взгляды, какими бы то они ни были, демократическими, либеральными, лояльными, протестными, левыми или правыми, независимо от вас. Мы российские политики, например, российские демократы или российские либералы, и для нас это самое главное. Если мы чего-то не любим, Путин нам может нравиться, может не нравиться, если мы либералы. Но мы от вас никаких указаний от врагов, от конкурентов и противников одновременно брать не будем. Мы будем сами бороться с опорой на собственные силы. Не нужна нам ваша помощь. Мы не Тихановские, мы не Навальные, какие-то просто такие фигуры вот того, что вы назвали партнерством. Вот мы не партнеры вам, мы российские политики, да, протестные или, наоборот, лояльные. То есть вот здесь мужество, кстати, мужество в политике нужно всем. и тем, кто говорят власти «да», и тем, кто говорят власти «нет». И тем и другим надо опираться не на власть или на чужую власть, а на самих себя. Вот что такое политик-мужчина. Он говорит: «Мне это нравится, я говорю этому «да». Мне это не нравится, я говорю этому «нет». Почему нравится, не нравится? Я могу предоставить расчеты, соображения, у меня есть какое-то внутреннее наблюдение. Это моя логика. Убедите меня, что я не прав, поправьте меня или убейте меня, в конце концов. Ведь политика – это когда ты готов жертвовать за свои идеи жизнью. Ну, не согласны – убейте, попробуйте. А если вы окажетесь слабее, то не обессудьте, я докажу свою правоту любыми имеющимися у меня средствами. В обычных случаях – легальными, как в критических случаях там, гражданской войны, полного хаоса – любыми средствами. Потому что есть политические взгляды, есть эта вертикаль, есть представление о друге и враге вовне. Это есть, означает, что Россия – это политическое, а не партнерское явление. И внутри то же самое. Потому что и внутренняя политика определяется тем же самым принципом. Всегда внутри есть враги и есть друзья. Другое дело, что суверенная политика исходит из того, что внутренние враги никогда не должны становиться более важными, чем внешние. Внутренние враги – это наше дело. А перед лицом внешнего врага мы должны быть едины даже с тем, кто нам абсолютно отвратителен. Вот это главное правило, которое должно соблюдаться в достойном политическом обществе. Внешний враг уравновешивает и снимает наше противоречие внутреннее. Как только внутренний враг становится, открывает двери города, становится в роль пятой колонны, все, он утрачивает любое право на политическую деятельность. Поэтому Навальные, там, либералы наши, они могли бы иметь достойное место в нашем обществе, если бы они категорически, заведомо отвергли посещение американского посольства, принятие грантов, связи с фондом Соросом и просто с другими откровенно шпионскими враждебными организациями, которые действуют на территории России до сих пор, увы, почти легально. Ну, что стоит только цензура YouTube'ом, например, таких каналов, как «Царьград» или там моих аккаунтов моих там родственников, ближайших, дочери и так далее. То есть вот если мы с этим, даже наши такие противники, пусть либералы российские, если они этому рукоплещут, такому платформингу, если они не встают стеной за нас, за Малафеева, за Дугина, за News Front, за RT, за Фонд стратегической культуры, когда они подвергаются ударам внешнего врага, они не имеют права никакого голоса в российской политике. Защитите нас от врагов, защитите своих, а потом с нами боритесь. И нам точно так же необходимо, на мой взгляд, также относиться к своим врагам. Если эти люди действуют, опираясь на свои политические взгляды, даже если эти политические взгляды нам полностью противоположны, мы должны относиться к ним с уважением, и перед лицом общего врага мы должны их защищать, покрывать, отстаивать, а потом, когда эти пропорции восстановлены, когда суверенитет нашей политической жизни обеспечен нашими общими усилиями, потом начинать с ними, может быть, самую радикальную, такую громкую, сильную, нелицеприятную, жестокую, если угодно, полемику. Все это в рамках политики. Но вот в этом и есть политика, когда мы понимаем, что сегодняшний враг может быть завтрашним другом. И это не навсегда, ни враг, ни друг, не навсегда. Надо быть открытым, надо быть, и, конечно, надо быть морально внутри, никогда не предавая, даже в интересах политических альянсов и политических выгод, никогда не предавая нашу мораль, наше достоинство, нашу веру в добро и готовность и жесткость в противостоянии злу.
А не пора ли признать, что мы существуем в период войны против нашей страны, войны нового гибридного типа? Не пора ли признать, что у нас существуют враги внутренние и внешние, которые работают на ниве пропаганды, и наша страна совершенно открыта для западной пропаганды как снаружи, так и изнутри. И вот в этой самой борьбе наш народ гибнет.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Я думаю, что вы правы. Во-первых, кстати, это не только касается нас. Вот давайте просто многие подумают, что вот русские все время одержимы тем, что кто-то на них покушается. Война идет всегда. Война, как говорил Гераклит, это отец вещей. Поэтому, на самом деле, война не только против России ведется всегда, но и против Англии, против Франции, против США, против Венесуэлы, против Китая, Индии, Турции, Ирана. Против... Война – это все, что всегда идет. Просто всегда идет, просто иногда она становится открытой, когда в ней участвуют войска. В других случаях это идеологическая война. В третьих случаях это религиозная война. В четвертых это социальная. Это война полов, в конце концов, как Бахофен говорил. Есть великая война мужчин и женщин, которая под эгидой перемирий, браков, таких вот некоторых договоров. Она может затихать, но она никак... Это... Бахофен называл это «кровавая война полов». Очень такое сильное, сильное высказывание. То есть война идет всегда на всех уровнях, поскольку человек – это существо еще и воюющее, можно так сказать. Но я хочу сказать, да, сегодня война против России ведется. Она ведется извне и изнутри новыми средствами, потому что каждый новый как бы тип цивилизации предлагает военные средства ведения свои, зависящие от своей собственной структуры. Сегодня мы живем в киберпространстве, сегодня мы живем в эпоху новых технологий, в информационном обществе, и поэтому война приобретает новый характер. Но она никогда не затухала, она всегда была. И, соответственно, считать, что сегодня ее нет, это может только агент влияния, ну, либо идиот. То есть, ну, есть, конечно, люди, которые вообще считают, что ничего не существует, нигилисты, и поэтому любое объяснение является натяжкой. А единственное, что есть, это вот такой их индивидуальный, личный, там, материально-чувственный опыт, который является достоверным. Это называется скептическая философия. У нас, к огромному сожалению, большое количество еще и скептиков, которые не верят не только в войну, они не верят и в мир. Они не только не верят в эту философию, они не верят ни в какую философию, они вообще ни во что не верят, они являются такими прирожденными биоскептиками. То есть вот мое, свое потрогал, пощупал, где-то стащил или заработал, там взял, положил на сиденье. Вот это есть. Это есть. А все остальное нету. Поэтому они оспаривают войну. Вот этот скепсис опаснее, чем такое просто отрицание осмысленное. И есть люди, которые просто работают на противоположную сторону для того, чтобы усыпить нашу бдительность, для того, чтобы предотвратить и заведомо сделать неэффективно наше ответное участие в этой войне, которая ведется против нас, нам внушает мысль, что ее нет. Если это делается сознательно, если при этом человек получает те или иные поощрения именно от центров ведения войны против нас, с этим надо разбираться очень серьезно. Такие люди есть, мы их представляем, они есть внутри нашей политической системы. Есть некоторые такие, приехавшие недавно из Запада и занявшиеся расколом патриотического движения фигуры, которые чрезвычайно опасны и чрезвычайно ядовиты и очень эффективны в своей деятельности. Есть какие-то спящие, как вот в этом в сериале, которые находятся на непонятных позициях и которые как бы смешаны, в том числе и с искренней оппозицией, или с народом, или с чиновниками, которые просто являются шпионами. Ну, попробуй их вычислить. Это уже другой вопрос. Есть идеологические шпионы, есть убежденные противники российского суверенитета. То есть вот либерал, он уже, вот российский либерал, если он забывает добавить к своему либерализму российский, он говорит, что я просто либерал. Это уже фактически человек, который подписывается в том, что он иностранный агент. Просто это иностранный агент уже, потому что он либерал. Если бы он сказал, я российский либерал, что для меня Россия вначале, либерализм потом, другое дело. Но таких очень мало. В основном такие были в 19 веке. Вот наши русские либералы были часто националистами и патриотами, просто сторонниками такого буржуазного национализма, а не народнического, левого, крестьянского или не монархического, скажем. Но они тоже были националистами и патриотами, русские либералы. Это тоже известный момент. Сегодняшние либералы в основном антирусские, они русофобы. Но и в этом смысле они являются агентами влияния. И они являются проводниками этой войны. То есть вот вчера, кстати, интересный был момент. Я заливал на Яндекс свои видео. Те, которые, кстати, запретили на Ютьюбе. Это лекции по Аристотелю. Никакой политики, просто философия. И вот все лекции залились нормально, отлично. А вот одну лекция, которая называлась «Ложная антология естественных наук нового времени согласно Аристотелю и критике Гуссерля», Представляете название? Еще раз. «Ложная онтология естественных наук нового времени, согласно критике Аристотеля и Гуссерля», то есть Аристотель, естественно, я его привлекаю через Брентана и Гуссерля, через Хайдеггера к этому осмыслению, вдруг она получила такое описание, отметку «не прошла модерацию». То есть в Яндекс.Видео сидит некоторый такой тонкий философ, скажем так, или это алгоритм, или это какая-то программа, или это часть этой гибридной войны, которая, замечая как какое-то непонятное для него слово, ложная онтология естественных наук нового времени, говорит: «Ваше видео не прошло модерацию». И дальше отсылает, что там либо хейт-спич, либо какое-то гендерное оскорбление. То есть, ну где там гендерное оскорбление? Какой хейт-спич может быть при лекции, посвященной Галилео Галилею, Шеллингу, Брентано, Гуссерлю и гуссерлевской критике европейских наук? Вот просто задуматься. Но это означает, что определенные модели цензуры, взятые с этой либерально-глобалистской западной модели, то есть с модели наших противников и врагов, у которых мы как кость в горле, особенно Путин, путинская Россия, суверенная Россия, как кость в горле реализации их совершенно маниакальных планов мирового господства, они проецируют свои методологии и внедряют их уже в алгоритмы, ВКонтакте, в наши сети, уже не в их сети. То есть из глобалистских сетей нас вычистили. Теперь появляются какие-то первые ласточки того, что они заходят уже на нашу территорию. И вот пойди найди того модератора, который, значит, посчитал, что Гуссерль и его критика европейских наук нового времени, или там Аристотель с его научными воззрениями, противоречащие науке нового времени, они являются фейк-ньюс, например, да, вот философским фейк-ньюс, или опасны для россиянина, чтобы россиянин вот лекции Дугина по феноменологии услышать не мог. Причем самое интересное, что другие прошли лекции, но не менее интересные и важные, и с такими же названиями, приблизительно, с такими же темами, а поскольку это курс о феноменологии Аристотеля, феноменологии в смысле Брентана и Гуссерля, и Аристотеля в смысле Аристотеля, я о них говорю, говорю об их сочетаниях, сходстве, различия, о докторской диссертации Брентана. Ну, казалось бы, такие узкие темы. И вдруг появляется фигура анонимного модератора, которая говорит: нет, а эту лекцию мы вам, гражданин философ, гражданин, сегодня, кстати, день философии, гражданин преподаватель, не пустим, потому что мы знаем лучше, чем россиянину можно. Я считаю, что такая пощечина просто, вот пощечина и самому Яндексу. Надо посмотреть, кто это, вот откуда это. Конечно, надеюсь, что это ошибка, это недоразумение, казус, но это настолько символично, что мне, пожалуй, нужно уже теперь от Яндекса что-то более подробное, чем допустить мою лекцию и снять эту модерационную преграду. Мне нужно какое-то письмо с извинениями, с пояснениями. Я его тоже опубликую, сделаю достоянием общественности, и тогда конфликт будет исчерпан. Но сегодня в Госдуму внесли постановление о том, что поведение по цензурированию российских СМИ интернет-компаниям и другим иностранным организациям будет караться по закону. Это очень символично. То есть это первый шаг к тому, чтобы хотя бы упорядочить ведение этой гибридной войны против нас. Это очень важно, потому что, ну, смотрите, YouTube получает... YouTube, Twitter получают огромные деньги за рекламу от российских пользователей и одновременно проводят здесь идеологическую линию «цензурируй российские СМИ», такие как «Царьград» или «Геополитика» или «Катехан». Это уже полный беспредел. А еще страшнее вот этот вот анонимный неизвестный цензор из Яндекс.Видео, который посчитал себя вправе смодерировать эту сложнейшую лекцию, которую этот академик, философ, я думаю, сейчас может и не понять, может согласиться, может не согласиться, но какое это имеет значение. Это философская лекция доктора политических и социологических наук. Ну, не, конечно, не алгоритму решать. А вот тут мы сталкиваемся с самым главным, что мы пропускаем удары эти кибератак, если мы не встаем горой за Царьград, за геополитику, за Ньюсфронт, за фронт фонд стратегической культуры или за РТ, независимо, как мы к ним относимся, всем обществом должны мы стоять грудью против Ютуба за своих. А потом своих же, если мы их не любим, критиковать как хотим. И точно так же свободно, аргументированно, без использования хейт-спич. Я, кстати, правильно, хейт-спич не надо позволять. За это надо как-то карать людей, чтобы они выбирали аргументацию, выбирали слова. Но когда мы оцениваем это, мы должны понять и контекст, и смысл, и иронию, и риторику, в конце концов. Давайте посмотрим, как Демосфен или Цицерон клеймили своих идеологических или политических противников в Древней Греции или в Риме. Какие были метафоры. И далеко не все было хейт-спич. Давайте посмотрим религиозную полемику, какие бывают жесткие подчас формулировки используются для тех или иных высказываний в религиозном контексте, проповеди. Конечно, должно как-то учитывать новую чувствительность людей, но не можем же мы цензурировать Демосфена, Цицерона или священные тексты. Мы должны просто поднимать уровень культуры, чтобы мы научились понимать, где риторика, а где прямое хамство. Вот идея модерирования моей лекции – это самое прямое хейт-спич, хейт-акт. Это действие глобальной гибридной войны против людей, совершенно которые являются невинными жертвами. Есть такая замечательная формула о том, что одного антифашиста известного, что когда пришли нацисты, они взяли коммунистов, я молчал, я не коммунист. Потом они пришли за евреями, взяли евреев, я не еврей, я молчал. А потом они пришли за мной, и больше уже некому было обращаться, потому что всех остальных уже взяли. Сейчас скажут, ну и что Дугину запретили выставление его же собственной лекции о Гуссерле и Аристотеле? Ну, мы же не из-за Аристотеля, там, нас это не касается. Сейчас пришли за Аристотелем. Мы не Аристотелем, ну пусть забирают. Но когда придут за вами, когда вы опишете что-нибудь там, что вы стали свидетелем какого-нибудь возмутительного поступка на улице, а ваш пост запретят, или когда вы скажете свое личное мнение, свое убеждение, вам скажут, назовут это языком ненависти или фейк-ньюс, не подлежащим публикации, тогда придут за вами. И больше никого не будет. Не будет рядом ни Гуссерля, Аристотеля, Дугина, Малафеева, Царьграда и радио «Аврора», чтобы прийти вам на помощь. Вас просто сметут, как желторотых птенцов. Вставайте, бейтесь за Аристотеля, бейтесь за Царьград, бейтесь за РТ, бейтесь за справедливость, за свой собственный суверенитет. И только тогда вы получите право быть либералами, оппозиционерами. Пока вы все либералы на дотациях, пока вы оппозиционеры на дотациях, то вы подрываете устои самих себя, вы подрываете свое достоинство, вы являетесь врагом самих себя, не нас. Вы являетесь врагом не только нашей страны, вы являетесь врагами самих себя, потому что вы не встаете на защиту свободы и справедливости, когда она нагло попирается, неважно, тем Ютьюбом осознанным, фондом Сороса или идиотским модератором Яндекс.Видео или даже алгоритмом, который был запущен, который явно дал сбой. Я не говорю, что это человек, но это слишком уж символично, чтобы я упустил этот возмутительный акт. Вы становитесь на сторону той силы, от которой, как дьявол, он вначале привлекает, а потом же сам и мучит. Если бы дьявол был кем-то иным, он бы соблазнил человека, там, заставил его совершить греховный поступок, а потом наградил, потому что он его послушал, ведь своих верных слуг награждает. Но нет. Нет, ты пошел за дьяволом, совершил грех, а дьявол, когда получает власть над тобой, он говорит, а теперь, пожалуйста, в котел, а теперь в вагонь, а теперь в серу. Ты думаешь, ну как же, я же тебя послушал там, господин дьявол, я же, как ты хотел, так и поступил. Вот и правильно, а теперь поступи, как я хочу, скажет дьявол, и выполнит, и восстановит справедливость. Не надо его слушать было, не надо идти, да, война против России ведется, да, у России есть враги, и внешние, и внутренние, но не будьте ими, не становитесь на их сторону. Вначале мы защищаем наш суверенитет вместе с нами, да, вместе с такими, как мы, вместе с такими, с консерваторами, вместе с такими, как Аврора, Царьград, вместе с патриотами. Нравимся нам или нет, вначале мы все вместе защищаем наше государство от врага, а потом уже мы разбираемся с нашим политическим устройством. В этом отношении, на мой взгляд, вот этот закон постоянно попирается. Никто не хочет услышать этого. И я, понятно, кому это не, больше всего неприятно. Кто хочет, чтобы наши оппозиционеры, кстати, не только либералы, но и националисты, но и крайние патриоты, выступали на расшатывание устоев нашей государственности? Кто их подталкивает против власти с двух направлений уже, не только с либеральной, а и с патриотической? И кто не дает возможности нам построить настоящую суверенную политику, политику, определяемую понятием «друг-враг» на рациональных открытых основаниях. Кто заинтересован в хаосе, кто заинтересован в ненависти одной части населения России против другой части, минимальной вот этой городской либеральной элиты против большинства, против нашего режима, против Путина, государства и народа. Кто заинтересован? Не сами эти протестные носители, заинтересованы внешние силы. И вот здесь, упаси Господь, кому-то стать вот этой пятой колонной дьявола. Давайте защищать свои интересы в рамках суверенитета. Я считаю, что это самый главный критерий. Любые идеи могут быть допустимы внутри России, политические, и оппозиционные, и лоялистские, любые. Но прямая работа на наших врагов, отстаивание их интересов и прямая, в общем, не безвозмездная служба нашему идеологическому, геополитическому, цивилизационному, политическому и экономическому, в конце концов, противнику, который за любое наше суверенное действие накладывает на нас санкции, подвергает нас остракизму и пытается действовать изнутри, цензурируя любое свободное движение, направленное на укрепление народного самосознания и укрепление государственности, жесточайшей цензуре на нашей же территории, используя и свои сети, и просто своих сотрудников, вот это недопустимо. Это должно быть исключено. И здесь с ними надо поступать, вот с такими носителями внешнего управления, внешней власти по законам военного времени. То есть просто их некоторого, по крайней мере, изоляции. То есть есть специфические формы, с помощью которых с этим борются в условиях ведения войны.
Совершенно с вами согласен по законам военного времени, потому что мы находимся в периоде войны. Спасибо большое, Александр Гельвич. У нас на «Авроре» был русский философ, профессор, доктор наук Александр Гельвич Дугин. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Если вам не трудно, нажмите кнопку «Спонсировать». Всего вам доброго.
Всего доброго. Советский Союз, вся государственная власть.